Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня прочитаем о том, какими удивительными путями Всевышний действует порой в истории своего народа. Мы будем читать из 3 главы книги Шофтим, книги Судей, с 12 стиха. Начинается все, как это, к сожалению, обычно начинается в книге Судей. «Ваясифу бне Исраэль» и продолжали сыновья Израиля «Лаасот ра бейней Адонай» – делать злое в глазах Господа. «Вейхазек Адонай эт эглон мелех Моав аль Исраэль» – и укрепил Господь эглона царя Моавитского против Израиля. Нужно обратить внимание на глагол «вейхазек». Этот глагол используется во всем Писании 6 раз, 5 в отношении сердца фараона, когда Господь укреплял сердце фараона, производил какое-то действие в его сердце. Здесь мы читаем это в отношении царя Моавитского по имени Эглон. Господь его усилил. Скорее всего, царь этот сам был слабый, или ему вообще не хотелось ни с кем воевать, ни во что встревать, но Господь вмешался, предал ему силы, может, предал ему уверенности в себе или желание войны и восставил его против Израиля. Жил-был царь Моавитский, и вдруг ни с того ни с сего ему захотелось воевать против Израиля, и он обнаружил, что он достаточно силен воевать против Израиля, и, скорее всего, он думал, что это он сам обнаружил, что это ему самому захотелось, без всякой связи с тем, делают израильтяне зло против Всевышнего или нет. Так Всевышний проявился в жизни моавитского царя Эглона, который этого совсем не хотел. А вот связь с тем, грешит Израиль или не грешит, действительно была, потому что Писание рассказывает нам, что Всевышний укрепил царя моавитского не просто так, но «Альки асу эта рабы и не Адунай», потому что они делали злое в глазах Господа. Жил себе, жил, не тужил царь Эглон, а рядом с ним жили израильтяне, которые делали зло в глазах Всевышнего, и Господь укрепил этого царя и повел его на войну. Имя Эглон, имя царя, уменьшительное от слова Эгель, теленок. Маленький какой-то теленок, телок, так его зовут. Итак, Господь укрепил этого царя, как сказал когда-то советский поэт Василий Иванович Лебедев Кумач, когда прикажет страна быть героем, у нас героем становится любой. Не могу сказать про ту страну, но раз Всевышний решил, что Эглон будет героем, Эглон героем стал и не один. «Ваесеф элав» и собрал он к себе «эт бней Амон ве Амалек» – «Амонитян и Амалекитян». Уже рождается удивительная коалиция, старые, давние, знакомые народа Израиля еще по хождению по пустыне. Амонитяне, моавитяне и амалекитяне. И вот все эти три народа собрались, во главе их стоит Эглон царь Моавский. «Ваелех веях эт Исраэль». И пошел он, вышел он на войну и сокрушил Исраэль, «Ваяршу эт Ир Атмарим», и унаследовали они город Пальм. Много споров относительно того, что это за город Пальм. Наиболее вероятно, что речь идет о городе Иерихо или Иерихон. И тогда это очень знаковое завоевание. Ведь именно с этого места, с Иерихо, началось завоевание страны Израиля еврейским народом. Теперь это место захватывают три царя, не просто три царя, а Моавитский, Аммонитский и Амалек. Для того, чтобы глубже понять, что происходит, нужно почитать конец второй главы книги Судей, с 20 стиха. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушается гласа моего, я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которые оставил Иешуа, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иешуа». Это предыстория. И вот именно эти народы начинают действовать против Израиля, будучи укрепляемы, поддерживаемы Всевышним, и захватывают город Иерихо, скорее всего, Иерихо. И не просто захватывают, здесь используется глагол «выершу» и «унаследовали», словно захватили как свой, взяли в наследие. Все это вместе складывается в картину страшной исторической трагедии для Израиля, которая грозит тем, что, возможно, как для Израиля Иерихо стал первым городом, так и для этих царей Иерихо станет первым городом, и они постепенно захватят всю страну Израиля. «Выявду бней Исраэль этеглон мелех Моав шмана Исраэ шана». И служили сыновья Израиля Эглону, царю Моавицкому, 18 лет. Народ Израиля, народ нелегкий на поворот, нелегкий на чову, 18 лет народ Израиля служил царю Моавицкому. Ну, так уж исторически сложилось. Я не знаю, как израильтяне это себе объясняли. Но через 18 лет действительно прижало, надоело. «Ваизакоу вне Исраэль эль Адунай». И возопили сыновья Израиля Господу. Это то, чего Господь и ждал. «Вьякем Адунай лаэм Мошия». И восставил Господь им Спасителя или Избавителя. «Эт Эгуд бен Гера». Человека по имени Эгуд бен Гера. В синодальном переводе его почему-то зовут Аод. Ну как почему? Видимо, проблема с транскрипцией многих звуков языка иврит. Это понятно. Этот Эуд бен Гера бен Геймини. Он из колена Беньяминова. В синодальном переводе он еще назван сын Яминиев. На самом деле бен Геймини здесь Вениаминов. Но в этом есть определенная игра слов, определенная ирония. Дальше Писание рассказывает о нем, что этот человек, Беньямин, сын правой руки, так переводится имя Беньямин, сын праворуких, Иш Итер Яд Имино, человек со скрученной правой рукой, с обернутой правой рукой. Можно перевести так, что правая рука у него не работает. Это левша, но не просто левша, а левша с нерабочей правой рукой. Нужно сказать в скобках, что есть современные толкователи, современные исследователи иврита, которые говорят, что наоборот, здесь Писание говорит о том, что он двурукий, что он одинаково хорошо пользуется и левой рукой, как правой, но это очень трудно вчитать в текст. Наиболее вероятно, что это левша, человек с неработающей правой рукой. Уже какая ирония, бен Ямин, сын праворуких, левша. «Ваишлиху бней Исраэль бьедо», и его рукою сыновья Израиля послали, снова интересная ирония, вот этой самой рукою, которая не работает, или левой рукой, сыновья Израиля послали «минха ле эглон мелех Моав», послали дар эглону царю Моавицкому. Это мы, читатели, знаем, что Всевышний поставил Эгуда спасителем. Народ Израиля этого не знает, этого, скорее всего, не знает, повторю, и сам Эгуд, но уже решено именно его рукою послать дар царю Эглону. Вот такая вот случайность случилась. Для слова «подарок» здесь используется слово «минха», обычно оно используется в значении жертвоприношения, именно как дар Всевышнему. Не зря оно здесь так используется. Есть такое сомнение, намек, как царю они служили Эглону, или в какой-то степени как Богу. Все вот так вот у Бога выглядит. Этот человек, левша, сын праворуких, именно его рукою несут подарок царю Моава. Что может сделать этот инвалид с подарком для царя, казалось бы, что может через него произойти? И тем не менее, что-то через него происходит. «Ваяас ло эуд херев» – «и сделал себе эуд меч». «Лаш ней пьет» – «он обоюдоострый». «Гомед орка» – «длина его гомед». Гомед – это неизвестная мера. Некоторые говорят, что это в локоть, есть разные другие мнения. Интересен корень слова «гомед», что значит «маленький». От этого же корня происходит слово «гамад» – «гномик». что-то, что становится маленьким, ничтожным, называется мидгамед. То есть сделал он себе очень короткий меч. Очень короткий меч, ну, возможно, не потому, что он такой вот растяпа и такой уж совершенно недотепа, а потому что ему надо пройти через службу безопасности царя Аглона. Так или иначе, мы видим человека с маленьким мечом, леворукого сына правшей. В общем, нескладно начинается эта история. Но именно этого человека Господь поставил спасителем, именно ему он приказал быть героем. Вот чего еще не хватает во всей этой истории. Это мы прочитали в самом начале, что Всевышний поставил его избавителем, спасителем для народа Израиля. В самом тексте мы не читаем о том, что Всевышний как-то открылся ему. Если еще родителям Самсона открывался ангел, если Гедону приходил ангел, если на кого-то нисходил Дух Господень, то здесь ничего такого мы читаем. Господь действует очень скрытно. И очень важно, поэтому повторю еще раз, мы не знаем, знает ли сам Эуд бен Гера, что через него здесь действует Всевышний. Или это его наитие, его чутье повелевает ему сделать этот меч. Скорее всего, бен Гера рассчитывает на помощь Всевышнего и уверен, что Всевышний ему поможет, но действие планирует, как он считает сам. Итак, он сделал этот меч, ваягору там и тахат лимадав, и повязал его под свою одежду, аль ерех имино, на правое бедро. Естественно, левой рукой выхватывать меч с правого бедра – это очень удобно. В 17 стихе мы читаем «Ваекрев» – это «минха». Обратите внимание на слово «ваекрев» – это почти как принес жертву. Снова здесь сомнение – да, это или все-таки жертвоприношение. Интересно и еще ирония в разрезе, что «минха» приносится царю, которого зовут теленок, жертвоприношение тельцу. Ваекрев это Минха леэглон мелех Моав. И принес он жертвоприношение, принес он дар Эглону царю Моавицкому. Можно понимать как дар, можно как жертвоприношение, каждый как его сердце истолкует. Нету здесь одного толкования. Ваеглон иш бари меод. А Эглон человек очень здоровый. Сегодня слово бари означает здоровый. Когда человеку желают будь здоров, ему говорят тие бари. Здесь мы читаем слово бари в значении тучный, толстый. Ну, вот такое представление о здоровье. Почему именно здесь нам сказано, что он очень тучный? Может быть, потому что это действительно смешно выглядит, как приносят тельцов человеку, которого зовут теленок, и сам он очень тучный. Может быть, потому, что рассказчик как бы затягивает время. Нам хотят показать, как долго все это происходит. Именно здесь вставляется нужная нам деталь, что Эглон человек очень тучный. Можно было рассказать об этом в самом начале, можно было рассказать об этом в конце, где это будет актуально. Нам рассказывается именно здесь, это разворот во времени. Так бывает, что Тора или Писание о чем-то рассказывает. Так что 3 дня пути Авраама к горе Мурия занимают несколько строк, и о чем-то вдруг начинает рассказывать очень подробно, каждое движение руки Авраама вдруг начинает описываться. Здесь похожая ситуация. Писание останавливается, чтобы замедлить время. Как медленно все делается. Итак, жертва принесена, подарок сделан. Веу шав минапсилим ашер это Гильгаль. И он вернулся от Псилим, которые в Гильгале. Некоторые переводы переводят это как истуканы. Слово Псилим действительно непонятно. Его действительно можно перевести таким образом. И тогда добавится такой аспект, что израильтяне по дороге еще и поклонялись каким-то истуканам, идолам и башкам. Другие говорят, это просто каменная насыпь, которая означает границы. Но если мы говорим и о Иерихо, и о Гильгале, то мы должны вспомнить, что написано в 4 главе книге Иешуа бен Нуна, книге Иисуса Навина, которая рассказывает о камнях, их тоже можно назвать псилим, поставленных Иешуа именно в Гильгале. И в конце 4 главы книги Иешуа бен Нуна, с 20 стиха, мы читаем: «И 12 камней, которые взяли они из Ярдена, поставил Иешуа в Гильгале. И сказал сынам Исраиля, говоря, когда спросят в будущем сыны ваши отцов своих, что это за камни, то объявите сынам вашим, говоря, по суше перешел Израиль через этот Ярден. Так и сушил Господь Бог ваш воды Ярдена перед вами, доколе вы не перешли его. Так же, как Господь Бог ваш сделал с Красным морем, которое иссушил пред нами, доколе мы не перешли его. Дабы познали все народы земли, что рука Господа сильна, дабы благоговели вы перед Господом Богом вашим во все дни». Возможно, Эуд бен Гера черпает именно оттуда силу, чтобы сделать то, что он задумал. Камни – напоминание того, что Господь – властитель на всей земле. Камни – напоминание о том, что нужно иметь благоговение перед Господом. Возможно, именно поэтому дважды они упоминаются, что Иуд проходит мимо них. Это какая-то важная для повествования деталь, значит, важная и для нас. Церемония окончена, вся делегация ушла. Иуд бен Гера дошел до этих самых камней, и он возвращается в Йомер и сказал: «Давар сетер ли элех амелех?» И он сказал: «Тайное слово у меня к тебе, царь». Что это значит для Эглона? Почему Иуд бен Гера не сказал то, что хотел сказать, когда все были рядом? Возможно, зреет заговор. Вы любите слушать тайны? В большой политике невозможно не любить тайны. И я думаю, что царь тоже мог легко повестись на это. А вдруг Эгуд расскажет о каком-то заговоре, вдруг что-то затевается важное. Царь прислушался к Эгуду в Йомер Ас и сказал: «Ну-ка, тихо!» И все вышли. «Ваецу миалав кол аамдим алав». И вышли от него все стоящие возле него. Эуд бен Гера и царь Муавский остались один на один. «Веуд байлав», и Эуд подошел к нему, «ву ешев баальяд амикаре, ашер ло леваду». И он сидит на прохладной веранде наверху дома, которая была только для него. Он сидит в его личной комнате отдыха. Совершенно случайно царь именно в этой комнате оказался. Снова, когда я говорю «совершенно случайно», я хочу сказать обратное. Совершенно не случайно. Здесь действует тот, кто случает случайности. Любой, кто живет в Израиле или подолгу бывал в Израиле, знает, как цена прохлада в Израиле. И вот у царя есть такая продуваемая ветром прохладная верандочка, на которой он уединяется для своих царских размышлений. Туда к нему прошел Эуд. «Вайомер Эуд», и сказал Эуд, «давар элохим ли алеха». «Слово Бога у меня для тебя». Зачем Эуду понадобилось говорить о Слове Божьем? Зачем понадобилось так врать Эглену? Слово Божье – это уже не просто тайна. Это такая тайна, которую надо слышать непосредственно вблизи, которая шепчет на ухо. Тут можно позволить себе приблизить человека, сократить дистанцию так, как не сократишь ее, когда выслушиваешь просто тайну. Просто тайну можно послушать, мы здесь одни говори. А вот когда Слово Божье, тайное Слово Божье, вот тут надо слушать внимательно и надо подпустить собеседника поближе. «Уякам меалла кисе», и встал Эглон со своего стула. Эглон проявил уважение, и он хочет Слово Божие выслушать стоя. Мидраши и комментаторы говорят, что Эглон получит за это награду. Его дочь Рут, ну, дальше вы знаете, станет израильтянкой, приснится к народу Израиля, и много чего интересного с ней еще произойдет. Итак, тучный Эглон поднялся, рядом с ним стоит Эуд бен Гера, «Вишлах Эуд этиат смоло», и простер Эуд свою левую руку, «Ваиках это хэрэ в миальерах имино» и взял меч с правого бедра, «Ваиткеаб витно» и воткнул ему в живот. Здесь рассказ снова переходит как бы к режиму замедленной съемки, к режиму детального описания всего происходящего. Вот он выхватывает с бедра меч, вот втыкает его в живот. Воевовы гамница вахаралав. И вот рукоятка тоже вошла в плоть вместе с лезвием. Вы из гор ахелев беадалав. И складки жира закрыли лезвие. Меч по рукоятку ушел и потерялся в складках жира тучного эглона. Кило шалав ахелев мевитно. Потому что он не вытащил меч из живота его, в складки ушел, и не получилось его вытаскивать, в яйца апаршадона. И вот здесь удивительное слово «паршадона». Удивительное, потому что никто не знает, как оно переводится. «Паршадона» может означать, что меч прошел и вышел в кишки, извините за подробности, царя Эглёна. Можно понять, что у царя вышло то, что выходит у человека в момент страха. Царь Эглён просто обделался. Так тоже можно понять. Есть те толкователи, которые толкуют слово «паршидона» как какой-то лаз, какой-то узкий проход, и говорят, что из этой комнаты Эуд выбрался через узкий проход. Это действительно тоже возможное понимание. Мне ближе понимание, что у царя вышли нечистоты. Но снова, когда встречаем незнакомое слово, мы не знаем, как его перевести, а перевести его как-то надо, потому что, ну, куда уж совсем не переводить, вот такие разночтения возникают. Пожалуйста, не осуждайте переводчиков, которые иногда переводят не так, как вам нравится. И дальше мы читаем «Ваеца Эуд Миздерона». А после этого Эуд вышел в коридор, то есть в какую-то еще комнату, возможно, на сегодняшнем языке иврит. Миздерон – это коридор. Слово происходит от корня седер. Ну, наверное, все знают кольби седер, все в порядке. Или лейла седер, ночь пасхального седера. Седер Песах, порядок Песаха. Миздерон – это место, где приводят себя в порядок. И Эуд вышел туда, вы из гор для тот алия беадо венааль. И закрыл двери горницы за собой, двери вот этой веранды, и закрыл их на ключ. Так попался ему под руки ключ, ключ был воткнут в двери, и он закрыл эти двери. Все это происходит очень быстро, и он ударил царя, и вышел, и закрыл на замок. Все это происходит очень в быстрой последовательности, и все как бы складывается снова, случается очень быстро и очень удачно, потому что кто-то, кого Эуд не видит, кого никто не видит, все это очень хорошо складывает и случает. Об этом может догадаться читатель, это может чувствовать, и, скорее всего, чувствует Эуд. И кажется, что для книги судей очень важно, чтобы мы почувствовали вот это самое ощущение присутствия Творца, которое не сказано и не названо. Нигде не сказано ничего про Всевышнего. Нигде не сказано, что где-то как-то Всевышний вмешался в этот процесс. Всевышний на каждом шагу здесь присутствует. И в том, что Эглон поверил Эуду, и в том, что он ушел в эту дальнюю веранду, и в том, что он встал, и в том, как вошел нож, и в том, куда вышел Эуд бен Гера, и как ему удалось закрыть за собой двери, везде Господь. Как мы читаем в книге Рут, пришла Рут на поле, и случился такой случай, что... Понятно, когда книга Рут рассказывает нам, что случилась такая случайность, она говорит нам, это не случайность, внимание, обратите внимание, это не случайность. Это только Рут кажется, что это случайность. Здесь происходит целая цепь каких-то случайностей. Все складывается так, что Эуд бен Гера смог убить этого царя и выйти незамеченным. Он вышел, а Рабы ждут, то ли пока закончится аудиенция, то ли пока царь освободится. В 24 стихе мы читаем: «Выгоеца, выавода в бау, он вышел, а рабы пришли в Иеру и увидели, вейны для тота алияны улет, и увидели, что двери наверх закрыты, в Иемру, и сказали, ах, мисеху эт рыгляв бехедера микре, и сказали, может он сидит по своей нужде там на веранде». Эглон был человек точным, вполне возможно, питался он нездорово, и времени на веранде по нужде он мог проводить много, скорее всего, рабы к этому привыкли и могли ждать очень долго. Мы читаем «Вейхилю ад гош», и ждали они, пока это не стало подозрительно, или пока их это не смутило. «Вейне ино потех для тот алия», и вот он не открывает дверь веранды. «Вейхойта мафтех», и взяли ключ, «вейфтеху», и открыли. Почему Писание нам рассказывает это так длинно? И взяли ключ, и открыли. Тянется время. Можно сказать, а в это время кто-то из них что-то друг другу сказал. Один чихнул, другой сказал, будь здоров, рассказывай в деталях. Тянется время, которое очень нужно для Иуда бен Гера. Они мешкают, они не решаются, может быть, в их краях инициатива наказуема. Кто хочет помешать царю в его уединении, в гамаке или на горшке, или где-то еще? И вот они не спеша что-то делают. Их неспешность тоже неспешность от Всевышнего. И вот эта детальность, что они пошли куда-то, искали ключ, и брали ключ, и открыли. И когда они, наконец, открыли, то они увидели... «Вгине адунейгем нофель арца мэт». И вот они видят, что их господин, упав на землю, лежит мертв. Помним, что нож вошел к нему в складки жира, нож не видно. Далеко не сразу понятно, что их господин действительно убит. У них не было патологоанатомов, не было никакой экспертизы, они не сразу поняли, и, возможно, они и до сих пор не поняли, что их господин убит. Как пошутил по этому поводу доктор Гроссман. Не нашли своего господина мертвым. Этого времени хватило Игуду. «Вейгуд немляд ад итмамэхэм», а Игуд бежал, пока они мешкали. Пока Всевышний замедлял их действия, он ускорял Игуда. «Ву авар этапселим», он снова прошел мимо этих камней, которые поставил в свое время Иошуа бен Нун, «Ваймалет Сирта», и скрылся в Сирте. Про это место тоже, как это часто случается с книгой судей, мы мало что можем сказать. Одни говорят, это просто какая-то роща, какая-то лесистая местность. Другие говорят, что Сейрат – это название города. И снова мы не можем сказать, где это именно. «Ваебе вео», и было, когда он туда прибыл, «Ваитка бешафар бегар Эфраим», затрубил он в трубу на горе Ефраима, затрубил в шафар. Гора Ефраима – это действительно гора недалеко от Иерихо. «Ваирду ему в Неисраэль Минагар Вулифанеем». И спустили с ним сыновья Израиля с горы, и он перед ними. «Ваемар Алеем» – и сказал им, «Ратфу Ахарай» – следуйте за мной, бегите за мной. «Кинатан Адонай» – это Ивехем. Потому что Господь дал врагов ваших, эт муав, муавитян, бэдэхэм, в руки ваши. Здесь Эгуд впервые упоминает Господа, снова без откровения Всевышнего. Он видит, как гладко все прошло, сколько совпадений совпало, и он видит, вот Господь на нашей стороне. Мне удалось убить, пусть убить одного этого царя Аглона, но это так произошло, что невозможно не увидеть в этом руку Господа. Поэтому я говорю вам, Господь сегодня дает врагов ваших в руки ваших, только поверьте в это. Пусть нет откровения Всевышнего, пусть нет ангела, который приходит, но прочитайте правильно события и поверьте. И они поверили ему. Может быть, в этом самое большое чудо. «Ваирду ахарав», и они спустились за ним. в Илькиду эт Маврота Ирден Лимав, и захватили Моавитскую переправу через Иордан, в Илон, Атну и Шлавур, и никому не дали пройти. Они захватили переправу, которая была единственным путем отступления для моавитян, единственным их способом убежать в Маав. И моавитяне оказались в ловушке, бежать им было некуда, на них можно было напасть, и, естественно, с помощью Всевышнего их можно было перебить. В Яку эт Маав бэтаи, и побили они моавитян в тот день, ки асерет элефим иш, с 10 тысяч человек, то есть моавитяне понесли потери в 10 тысяч человек, коль шамен ве коль ишхайль, и толстые, и воины. Всякого толстого и всякого отважного. Есть, опять-таки, споры, что подразумевается под толстыми, с отважными, понятно. Одни говорят, что Эглон подтянул каких-то бизнесменов, дельцов в страну Израиля, на оккупированной территории, чтобы они разворачивали там свои дела, и именно эти дельцы, эти бизнесмены, они названы толстыми. Другие говорят, что толстых воинов использовали им в качестве такого своеобразного устрашения, чудище, наводящее страх. Другие говорят, что толстые – это знать, а бравые, смелые – это те, кто эту знать защищали. В общем, толстые – это кровопийцы, а бравые – это наемники-кровопийцы. «Велон им лад иш» – и никто не сбежал. «Ветихана Моав вейомау» – и покорился Моав в тот день «тахат яд Исраэль» – под руку Израиля. Снова здесь не написано, и Господь дал моавитян в руки Израиля. Это сам Израиль должен был разглядеть. Иногда очень важно это уметь разглядеть руку Всевышнего там, где она не очевидна, там, где нет откровения, там, где нет ангела, там, где не сходит дух. И когда это получается, награда велика. Здесь мы читаем удивительное. «Ветишкот хаарец шманим шана» – «И покоилась земля 80 лет». 80 лет – это, я вам скажу, рекорд есть. 40 лет есть, 20 лет, 80 лет – это самый долгий срок. Когда Всевышний повелел слабому царю Эглону быть героем, царь Эглон стал героем и даже создал коалицию героев. Но вот беда, он так и не узнал, что это Всевышний ему повелел, что это не он сам, что это рука Всевышнего. Когда Всевышний поставил героем Эгуда бен Геру, Эгуд бен Гера сумел разглядеть за своим героизмом руку Всевышнего, сумел разглядеть Всевышнего за своим успехом. И благодаря этому земля покоилась 80 лет. Весь народ Израиля сумел разглядеть за этим успехом руку Всевышнего. Очень важный урок для всех нас, что иногда эта рука невидима, и что она всегда действует. Как велика наша награда, когда мы можем это разглядеть. Далеко не всегда Всевышний действует явно и открыто, но мы видим, когда происходит очень много разных совпадений, когда у нас получается то, что, казалось бы, у нас совсем не может получиться. Ну и когда мы замахиваемся на то, на что мы не можем, казалось бы, замахнуться, как это сделал Эуд бен Гера, может быть, это Всевышний усиливает нас, усиливает наше сердце. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит, подкрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, надежды, терпения, терпеливости и упования. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, пошлет мир свой в сердца людей, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.